«Хвостата хвиля». Програма тільки про тих, у кого є хвіст.
Вітаю вас! Мене звуть Тетяна Трещинська, і це програма «Хвостата хвиля», а це програма для тих, хто любить своїх собак, котів, а також інших пухнастих, кудлатих і диких. Сьогодні ми говоримо про вовків. Чому деякі люди вважають, що вовк у квартирі – це добре, і чи можна його одомашнити своїми руками? У студії Марина Шквиря, кандидатка біологічних наук, представниця фонду «Зберегти дикість». Ви намагаєтеся популяризувати знання про диких тварин і про те, що дикі тварини, вони є дикими, тому вони так, власне, і називаються. Вовки. Окремо ви пишете досить часто про вовків і про те, що неволя для них або утримання їх вдома як собак не є абсолютно нормальною практикою. Тому от перше питання теж стосовно масштабу. Чи справді так багато людей хочуть собі взяти, там, я не знаю, вовчика маленького, виростити його і що, перетворити, одомашнити його? Тобто, як це відбувається?
А волк вообще очень интересное животное, это такой маркер, в принципе, отношения, потому что к нему отношения очень полярные. Первый вариант – это, ну, как это, опасный дикий зверь, от него сплошной вред, нам нужно спасаться, пускай охотники его стреляют, ну, то есть абсолютно невосприятие. И второй вариант – другая крайность. Волк – это такая же собака, это такой красивый пушистый образ, прекрасный, черный, белый, серый, там, с горящими глазами. Я его заведу дома, он меня будет любить, и мама меня не будет ругать. Ну, то есть это достаточно инфантильный, конечно, образ. Очень часто, если мы так примерно считали, что медведей больше сотни, до 200 находятся в плохих условиях на руках, а львов тоже больше сотни, то если говорить о волках, яволко-собачьих гибридах, до 1000 по всей Украине. То есть это огромный масштаб, именно из-за легкости порога вхождения. Даже совсем глупый человек, заводя медведя, понимает, что нужно хотя бы металлическую хоть минимальную клетку поставить. А с волком есть все время иллюзия, что он похож на собаку, и если его вырастить как собаку, то это будет
то
просто...
Он будет жить в будке?
Да, это будет просто большая красивая собака. А не только в будке. Мы знаем случаи, когда в Киеве люди содержат волков в квартире, и это постоянная проблема для них, для соседей. Ну, естественно, это непрекращающаяся опасность, и тем не менее, очень тяжело на таких людей повлиять. Ну, а частный сектор – это дома, маленькие вольеры, рестораны, лесничество, какие-то совершенно нелегальные попытки вязать волка с собакой, продавать щенков, якобы они какие-то умнее, храбрее, красивее. Вот это все очень массово, в основном по неграмотности, потому что очень легко продать и заработать.
Оце дуже важливий момент. Ви кажете, через те, що люди просто не розуміють, чим вони мають справу, та, можливо, недостатньо знань. Чи вивчаєте ви взагалі мотивацію цих людей? Чи має значення ці діагнози, перепрошую, в лапках, так? Чому загалом виникає ідея завести дику тварину, таку як вовка, у себе вдома? Я не знаю, перебороти природу?
Обычно есть 4 таких категорії, да? То есть первое – это интерьерное. Ну, грубо говоря, вот человек накопительствует. У него есть, например, там ресторан, у него там есть какая-то козочка, лошадка, пони, лисица. Он такой подумал, вот там подарили волчонка, я и волка сюда посажу. Вот у меня все есть, баня, джип, пускай и волк будет. То есть это такая экзотика, и эти люди обычно мало с ними общаются, у них нет каких-то особых романтических там позывов, они на это смотрят как на интерьерную часть. И еще одна аттракция для бизнеса. Им не важно, медведь там волк сидит или еще что-то. Вот вторая категория – это абсолютно циничные люди, которые зарабатывают. Это люди, которые продают волчат, люди, которые плодят волкособачьих гибридов, люди, которые обманывают более наивных, объясняя, что это же вольерные волки, они пятое поколение в неволе, они намного лучше. Вот. Есть вариант, конечно, совсем психиатрический, когда люди и вправду верят, что это собака, что... ну, это такое эльфийское создание, с ним можно договориться, они будут очень романтично себя чувствовать. Ну, и есть, конечно, четвертая категория – это несчастные люди, которым просто не повезло. Ну, вот так случилось, вот где-то там спасли волчонка, он остался, не смогли пристроить, зоопарки не берут. Такие люди обычно больше нервничают, дольше ищут возможность куда-нибудь животное пристроить. Но все 4 категории характеризуются тем, что обычно содержат совершенно неадекватно биологическим потребностям, к сожалению.
Я тут хочу ще трошки більше уточнити, тому що навіть працюючи тут в програмі «Хвостата хвиля», я зустрічала людей, які цей аргумент про те, що це друге, чи третє, чи п'яте покоління в неволі, вони зовсім інші, вони не знають іншого дикого лісового життя. Зокрема, з власником єнота я говорила на цю тему, і от цей аргумент наводився, коли я запитала, навіщо йому вдома єнот, третій чи четвертий вже. От, і, власне, він наводив цей аргумент про те, що цей єнотик взятий з... Він народжений в неволі, тому він не уявляє, якщо його випустити в дику природу, він не знатиме, що там робити. От що ви з цього приводу прокоментуєте?
Ну, первое, то, о чем они говорят, о том, что этим животным не нужно так много места там, и всего прочего, это неправда, потому что генетика и фенотип, в принципе, не особо, ну, не меняются. Это все тот же волк с четырьмя лапами, хвостом, он весит там 30-40 килограмм, и ему нужны те же условия, что и в большом зоопарке. И просто держать его в квартире не получится. Второе, что касается изменений поведения, толерантности к человеку. Нужно понимать простую вещь. Когда люди одомашнивали предков собак, это вообще касается всех домашних животных, отбор, очень долгий отбор, который шел...
На миллионы, напевно,
да, многими-многими тысячами лет, он шел на инфантильные признаки. Потому что щенок волка добрее к человеку, чем взрослый волк. И каждая наша взрослая собака — это, по сути, щенок волка в душе. Они более игривые, они более толерантные, они менее конфликтные, они не так переживают об иерархической структуре. То есть, по сути, наши домашние животные, неважно, кто это, лошади или собаки, или коты, это детеныши по характеру.
Психологичные дети.
По сути, да. Они намного более инфантильные, чем их дикие предки. Конечно. Есть определенная доля правды в том, что если проводить целенаправленный отбор на толерантность, такие эксперименты были, например, с чернобурками на фермах, когда... отбирали животных максимально толерантных к человеку, но, опять же, это был целенаправленный отбор, размножали только их, и в конце концов выяснилось очень много интересной информации. Например, что у животных, которые были наиболее толерантные, у них даже наблюдалось там закручивание хвоста и ещё что-то, это был ген, сцепленный с проблемой почечной недостаточности. То есть все эти игры, они тоже не всегда правильно трактуются. Если просто взять любого енота или волка и несколько раз подряд размножить, никакого шанса на то, что он будет более толерантен к человеку, чем его родители или бабушка с дедушкой, нету.
Нагадую, что в студии Марина Шквиря, кандидатка биологічних наук, представниця фонду «Зберегти дикість». Чи є сенс говорити про виховання диких тварин в домашніх умовах? От саме вживати слово «виховання». Я там виховаю, чи я там щось навчу?
Нет. Это животное не будет безопасно, это животное не будет воспитано. Вы можете работать с диким животным. Опять же, если есть нормальные условия, соответствующие биологическим потребностям, огромные вольеры, правильный рацион, ветеринарное сопровождение, обогащение среды. Ну, то есть, грубо говоря, если у вас есть большой вольер там, на полгектара, в котором есть водоем, кусок леса и так далее, ну окей, держите волка, если у вас есть такие финансовые возможности, но он все равно не будет собакой. Вы можете с ним работать, можете его тренинговать, можете научить, например, переходить через шибер из одной части вольера в другую, чтобы вы могли зайти, например, убрать вольер. Да? Можете научить медведя подходить к решетке и показывать зубы, чтобы ветеринар мог посмотреть, не беспокоит ли что-то животное до того, как делать наркоз. Но это немножко не то. Да? Это не тот случай, когда вы можете прийти домой, расслабиться, неважно, вы хромаете, чихаете, болеете, вы не смотрите на свою собаку и не проверяете, насколько она безопасна сегодня. Вы просто заходите домой, садитесь, смотрите телевизор. Если у вас упал кусок еды на пол, вы не переживаете о том, что сейчас из-за этого будет конфликт, и вы умрете. Вот, конечно, с дикими животными это невозможно. Определенная степень контакта бывает там, с волками, да, с какими-то небольшими животными, конечно, не с медведями и с тиграми. Но это всегда риск, это всегда работа, работа под контролем, работа должна быть компетентная, и все равно риск. Риски ніхто нікуди не убирає.
Що входить до біологічних потреб таких видів, як вовк?
Це можливість бути волком. Это обеспечение возможности проявить себя, вот проявить природное поведение, да, то есть не сидеть на диване и не лежать на бетонном полу. Это бегать по грунту, бегать по снегу, бегать по траве, это выть, общаться с собратьями для волка, это очень важно, это социальное животное, и это должна быть не просто какая-то группка, да, правильная, с динамично развивающимися отношениями, это правильная еда. Не просто что-то насыпанное в миске, а имитация хотя бы природного способа добычи корма. То есть его надо как-то раскладывать по территории, заставлять волка решать задачи, искать. Ну, собственно говоря, это волк. Он может выть, он может играть, он может бегать, нюхать, метить, маркировать достаточно неприятным запахом. Так что это еще один минус, да, к идее содержать его где-то у себя. И если животное это делать не может, оно, конечно, начинает потихоньку сходить с ума, угасать. Это нарушение психики, за которыми обязательно идут нарушения общего здоров'я.
Ми говорили з Мариною Шквирою, кандидаткою біологічних наук, представницею фонду «Зберегти дикість». І це була «Хвостата хвиля» – програма для тих, хто має хвостики, хвости або колись їх мали. У студії працювала Тетяна Трощинська. Слухайте, думайте, поважайте інших, навіть якщо вони інші види.
Хвостата хвиля на громадському радіо.